Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». 20 августа исполняется 160 лет со дня смерти выдающегося немецкого философа-идеалиста Фридриха Шеллинга. Сегодня мы поговорим об этом замечательном мыслителе, о его вкладе в историю религиозной философии. В студии магистр богословия протоиерей Дмитрий Придеин. Добрый день, отец Дмитрий.
Добрый день, Николай.
Отец Дмитрий, расскажите, пожалуйста, какое было происхождение будущего знаменитого философа?
Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг родился в 1775 году в небольшом городе Леонберге в княжестве Вюртемберг. Отец его занимал высшие духовные должности в своем городе, и он хотел, чтобы сын его пошел по его стопам. Поэтому он изначально готовил его к духовному образованию. Ну и вместе с тем, в целом, надо сказать, что вот это вот влияние отца, оно во многом предопределило те установки, тот, я бы сказал, даже преимущественный интерес именно к областям теологии и философии, которые впоследствии отличали всю жизнь Фридриха Шеллинга.
Какое образование получил Фридрих Шеллинг?
Образование он получил очень хорошее в Тюбингенском университете, который все время был на хорошем счету у студентов Германии, который был, если так можно выразиться, оплотом, цитаделью протестантизма немецкого. Вот там он провел годы своего обучения. Причем надо заметить, что уже с детства он себя зарекомендовал как вундеркинд. Он был очень интеллектуально одарен, очень талантлив. У него была прекрасная память и очень развитое воображение. Так что его возрастание в научном постижении различных дисциплин было, я бы сказал, очень быстрым. Он опережал по своему развитию всех своих сверстников. И уже в 15-летнем возрасте он поступил в университет, а в 23 года он уже был профессором университета. Это говорит о его ранней умственной зрелости, о его необыкновенном таланте. Но и вместе с тем, в какой-то степени, наверное, ему повезло в том, что его одаренность, она имела возможность себя реализовать вполне в благоприятных условиях.
Как сложилась жизнь Шеллинга после окончания обучения?
Его талант был замечен, и замечен не только начальством университета, но и теми выдающимися мыслителями, с которыми Шеллинг уже довольно в раннем возрасте наладил контакты. В частности, ему очень помогло знакомство с Гёте, который был его покровителем на определенном этапе, а также то, что Шеллинг в свое время увлекся философией Фихте, его субъективным идеализмом. И первые работы Шеллинга, они как раз были своего рода истолкованием философии Фихте, продолжением идеи самого Фихте. И поскольку Фихте все это прочитал и оценил, то он оказывал этому молодому дарованию покровительство, помогал ему устроиться на работу в университет. И вот сочетание этих всех факторов произвело то, что карьера Шеллинга именно как профессора была вполне успешной. Он преподавал в различных университетах, в Йене, в Эрлангене, в Берлине. И, по крайней мере, в годы рассвета его творчества его лекции пользовались очень большим успехом.
Что известно о роли Каролины Шлегель в жизни Шеллинга?
Это очень интересная страница в жизни Шеллинга. я бы сказал, романтическая страница, потому что вообще романтизм в самых разнообразных проявлениях играл очень большую роль в жизни Шеллинга, в том числе и в этом отношении. Шлегель – это был известный деятель науки того времени, и его супруга Каролина, она также была вовлечена в круг обсуждаемых тем проблем того времени. Более того, именно Каролина Шлегель смогла вокруг себя собрать кружок, такое небольшое общество, элиты, я бы сказал, научной того времени в Германии. Они собирались на квартире у Шлегеля, обсуждали какие-то животрепещущие вопросы. И вот именно эта женщина, Каролина Шлегель, она смогла разглядеть в Шеллинге, тогда еще совсем молодом человеке, который после окончания университета 3 года занимался вообще, я бы сказал, такой частной практикой преподавания, был домашним учителем, писал свои работы, занимался еще самообразованием. Так впоследствии он уже стал университетским профессором. Вот она смогла в нем рассмотреть великий талант, ум философский, и оказала ему поддержку. И вот вначале она просто с ним была в дружеских отношениях, а впоследствии, после того, как она по определенным причинам развелась со своим супругом, она вышла замуж за Шеллинга и была его музой, вдохновительницей. Причем это было настолько заметно, пока она была жива, я бы сказал, что мы наблюдаем непрерывный рассвет творчества Шеллинга. У него было очень много сил, энергии, он писал свои лучшие работы. Сразу после ее смерти наступает спад его творчества, и ничего такого более-менее значительного с тех пор он уже не написал. Так что многие о нем вспоминали только благодаря его университетским лекциям. Так что я бы сказал, что роль вот именно этой женщины, Каролины Шлегель, в его творчестве была очень велика.
Чем объясняется необыкновенная популярность Шеллинга в Европе в начале 19 века?
Думается, здесь нужно отметить и субъективный, и объективный фактор. С точки зрения субъективной, Шеллинг был не только талантливым философом, у которого был глубокий философский ум, он был еще и очень энергичным человеком, и он умел донести свои взгляды и до слушателей, и до читателей. Поэтому вот это счастливое сочетание качеств, оно уже само по себе было одним из условий его большой популярности. Но, кроме того, надо сказать, что Шеллинг оказался в нужное время, в нужном месте, потому что Германия в то время, она была как раз центром науки, образования в Европе. Там находились очень многие выдающиеся мыслители, не только немецкие. Они туда приезжали, чтобы получить образование и научное, и философское. И вот как раз в эпицентре всех этих событий оказался Шеллинг. Поэтому каждое его слово, оно оказывалось услышанным теми людьми, которые могли стать ретрансляторами его взглядов и стали таковыми на самом деле. Так что я бы сказал, что как раз вот именно совокупность всех этих факторов, она и послужила причиной того, что взгляды Шеллинга, которые, с одной стороны, были новыми, оригинальными, глубокими, интересными, и вместе с тем были изложены в достаточно доступной форме, они получили очень широкое распространение и большую популярность.
Какие были отношения Шеллинга с другими великими немецкими философами, с Фихтой и с Гегелем?
Отношения эти были непростые, и во многом их сложность, запутанность объясняется, конечно, характером Шеллинга, который не был идеальным характером. Но вместе с тем, не бывает так, чтобы ученик во всем следовал своему учителю. Поэтому на первых порах, пока Шеллинг был совсем еще молодым философом, он шел в русле философии Фихте, и, конечно, отношения его к Фихте были очень почтительными, но когда Шеллинг все-таки вышел уже на определенный уровень, он стал замечать некоторые недостатки философии Фихте, начал высказываться с какой-то хотя бы даже сдержанной, но критикой этих недостатков. Ясно, что отношения их стали более прохладными, они стали отдаляться друг от друга, хотя я не сказал бы, что они стали врагами. Все-таки свою зависимость от Фихте Шеллинг очень хорошо сознавал. Что касается Гегеля, то тут, наверное, было еще сложнее, потому что Гегель был, с одной стороны, продолжателем взглядов Шеллинга, во многом он именно от его интуиции отталкивался, но при этом случилось так, что Гегель приобрел большую популярность, нежели Шеллинг, и последние годы жизни Шеллинга вообще о нем никто не вспоминал, а Гегель был как раз в зените. И это было, наверное, неприятно сознавать Шеллингу, и во многом его критика в адрес Гегеля была обусловлена и личными мотивами. Вообще личные мотивы играли очень большую роль в его жизни. Не всегда ему хватало научной объективности при оценке взглядов других философов. Но тем не менее, когда проходило какое-то время, более-менее продолжительное, и страсти успокаивались, вот тогда Шеллинг давал уже гораздо более взвешенную оценку чужим взглядам, в том числе взглядам и Фихте, и Гегеля.
Насколько заметно в творчестве Шеллинга влияние романтизма?
Это влияние очень заметно, мы уже об этом вкратце и сказали. Это была эпоха романтизма, когда действовали такие знаменитые писатели, как Гёте, Шиллер, Навалис в Германии. И поскольку с ними был непосредственно знаком Шеллинг, то он испытал их заметное влияние и, в свою очередь, тоже на них в какой-то степени повлиял. Надо сказать, что влияние романтизма именно в творчестве Шеллинга сказалось в том, что он в целом ценил искусство, и в частности искусство слова, поэзию, больше, чем науку. Это довольно интересная черта, которая является именно его своего рода визитной карточкой, которая показывает, что хотя он приобрел известность, Шеллинг, прежде всего, как философ рационального склада, его спекулятивная философия была прежде всего популярна, но тем не менее очень большое значение он придавал таким качествам человеческого существа, как способность к рефлексии, как воображение, фантазия и интуиция. То есть именно то, что больше всего проявляется в сфере искусства.
Расскажите о последних годах жизни Фридриха Шеллинга.
Последние годы Шеллинг провел почти всеми забытый. Это во многом объясняется тем, что его четвертый этап творчества, последняя философия, религия, откровение, она не получила никакого признания, даже была осмеяна, раскритикована, и он просто провалился с этой философией религии, мифологии, откровения. И после этого удара он уже не мог оправиться, поэтому он перестал в последние годы преподавать, тем более, что там были не очень приятные судебные тяжбы по поводу издания его лекций, которые сам он не санкционировал. Эти тяжбы он проиграл, ему не удалось доказать вины тех, кто осуществили этот проект. Это, опять же, было дополнительным источником неприятности. Поэтому последние годы он жил как частное лицо, хотя, конечно, не переставал интересоваться философией, наукой своего времени. И его последние записи, дневниковые, частные, они показывают, что до последних лет он сохранял свои философские дарования, живость ума и четкость восприятия. Ну и вместе с тем, зато у него было время больше отдаться семье. После смерти своей супруги Каролины Шлегель, через 3 года он вступил в еще один брак. И вот от 2-го брака его у него были дети, которым он посвятил последние годы своей жизни.
Какими были характерные черты личности Шеллинга?
Черты эти были разнообразными, неоднозначными. Шеллинг был живым человеком, и, как любому человеку, ему были свойственны определенные недостатки. И, в частности, его упрекали в том, что у него был довольно гордый характер, самолюбивый. И с этим связано то, что Шеллинг не любил, когда рядом с ним находились личности, равные ему по интеллекту, по таланту, по силе воли, мышления. И с такими людьми у него довольно быстро возникали конфликты, и отношения портились и отдалялись. С другой стороны, все-таки нельзя сказать, что он был таким уже заядлым гордецом, самовлюбленным эгоистом. Нет, в нем было своего рода обаяние, которым он привлекал к себе слушателей, последователей. У него были очень преданные последователи, которые, даже когда он потерял прежнее влияние и славу, не забывали о нем, поддерживали его, оказывали знаки внимания. Это говорит о том, что все-таки были какие-то у него внутренние очень приятные, положительные человеческие черты, но которые сочетались вместе с тем и вот с такими, я бы сказал, нехристианскими чертами, как гордость, заносчивость. Но с другой стороны, человек такого выдающегося философского таланта, гения, можно сказать, он, конечно, наверное, должен был быть сугубым христианским аскетом, чтобы обуздывать вот эти недостатки своей природы. Шеллинг не был таковым, он вообще не был православным христианином, вот, а в рамках той протестантской этики, которой он принадлежал от рождения, которую он исповедовал как свою естественную мораль, он все-таки, наверное, не находил тех духовных сил, которые помогли бы ему преодолеть его врожденные человеческие недостатки.
Что представляет собой философия Шеллинга?
Философия Шеллинга не представляет собой чего-то целого, какой-то единой системы Шеллинг не создал. Может быть, ему этого не удалось сделать, а может быть, он к этому не очень и стремился. Во всяком случае, большинство историков философии, начиная с Куна Фишера, предпочитают говорить о четырех периодах его творчества, которые между собой очень сильно отличаются и объединяются, можно сказать, только личностью самого философа Фридриха Шеллинга. Вот эти четыре периода, они показывают, что интерес Шеллинга был направлен на различные аспекты философской деятельности, на разные темы. В частности, вот в первый период он особенно был заинтересован вопросами гносеологии. Во второй период он уже занимался натурфилософией. Третий период – это философия тождества, так называемый трансцендентальный идеализм. И четвертый период – это уже философия религии и откровения, которую мы уже сегодня упоминали.
Расскажите о теории познания Шеллинга.
Теория познания Шеллинга представляет собой попытку найти некое незыблемое основание для познания. То есть должен быть какой-то принцип познания, совершенно верный, точный, незыблемый, который был бы для всех мыслителей каким-то определенным эталоном, мерилом, на который можно было бы опереться. Вот для Шеллинга это стремление выразилось в том, что он пытался преодолеть двойственность субъекта и объекта. И с точки зрения Шеллинга, вот таким вот принципом познания должно быть начало субъективного «я» с большой буквы. От того «я», которое мы встречаем уже в философии Фихте, но вместе с тем оно подвергается у Шеллинга новой интерпретации. Это некое абсолютное «я», если можно так говорить на языке православных христиан, то это само божество как таковое, это абсолют, это «я», в котором как раз преодолевается вот это вот разделение на субъект и объект, и вот именно это «я», оно является критерием познания, потому что само по себе, собственно говоря, это абсолютно «я», оно является и источником всякого знания. И вот то, как Шеллинг пытался доказать эту свою идею, каким он прибегал аргументом, произвело довольно большое впечатление на многих мыслителей Европы. Так что, в общем-то, он начинал именно с этого, и на этом он себе сделал первоначальный авторитет, имя, которое впоследствии позволило ему развивать дальнейшие свои взгляды уже с точки зрения и с позиции признанного философа.
Чем замечательна натурфилософия Шеллинга?
Натурфилософией Шеллинг занялся потому, что это была тема, которая буквально носилась в воздухе. Когда Шеллинг вступил в период своего творческого рассвета, это было как раз время, когда в Европе делались многочисленные открытия, явления магнетизма, электричества, когда находились новые какие-то химические элементы, то есть в самых различных отраслях науки делались открытия, и никто не мог понять, как они связаны между собой, и вообще существует ли какая-то связь между ними. Поэтому Шеллинг попытался дать ответы на эти вопросы, сформировать такую теорию, которая помогла бы объединить в единое целое все вот эти вот открытия в области науки. И его натурфилософия зиждется на том, что вся природа есть некое единое целое. И когда природа эта развивается на новых ступенях, а этих ступеней очень много, начиная с природы неодушевленной, дальше к природе уже органической, к одушевленной, и к человеку, в котором природа уже осознает саму себя, вот здесь происходит уже как бы самораскрытие природы. И с точки зрения Шеллинга, наука, которая делает открытие, она в этом плане имеет какую-то особую метафизическую роль. Поэтому со всеми этими своими идеями Шеллинг оказался просто на гребне волны. И с восторгом была принята его натурфилософия, хотя впоследствии, конечно, оказалось, что в ней были довольно большие пробелы, но все-таки некоторые принципы этой натурфилософии, особенно вот то, что все-таки вся природа – это единое целое, что есть определенная какая-то эволюционная связь развития в природе, это все продолжало оказывать влияние на науку вплоть до последнего времени.
Что такое философия тождества?
Философия тождества – это наиболее запутанная часть философии Шеллинга, хотя с точки зрения теоретической это должен быть центр вообще его философии, потому что там рассматриваются кардинальные вопросы тождества идеального и реального объекта и субъекта. Но здесь проявилась определенная противоречивость мировоззрения Шеллинга. Ему хотелось объединить взгляды трех великих мыслителей, которых он особенно почитал. Это Платона, Лейбница и Спиноза. Но насколько удачно ему удалось это сделать, это очень большой вопрос, потому что нельзя соединить несоединимое. Противоречия эти все-таки существуют и между вышеуказанными мыслителями, и между Шеллингом и этими мыслителями. Поэтому все его попытки снять вот эти противоречия, они успехом, в конце концов, не увенчались. Хотя отдельные, конечно, его мысли, высказанные в этой философии трансцендентального идеализма, заслуживают внимания даже до сих пор.
Какие главные идеи философии и религии Шеллинга?
Философия религии – это, как казалось самому Шеллингу, значительный итог его творчества. Он пришел к этой философии уже в последний период своего творчества, и в его собственной идейной творческой эволюции это было, как ему казалось, приближением к христианству, от которого он довольно-таки сильно отдалился в своей натурфилософии, в которой много пантеистических мотивов. Здесь, казалось бы, он уже рассуждает именно о христианских догматах, к ним приковано его внимание. Но, с другой стороны, то, как он их трактует, это, конечно, вызывает очень и очень большие нарекания. Эти нарекания появились сразу, потому эта философия религии и откровение была осмеяна даже его студентами, которые просто не захотели больше его слушать, и ему пришлось этот цикл прервать буквально на полуслове, потому что уже не находилось желающих посещать аудиторию, где он читал эти лекции. И надо сказать, что и при чтении вот этих его мыслей возникает очень странное чувство, что Шеллинг попал под влияние какой-то теософской струи. Вот именно какое-то теософское, гностическое, я бы сказал, настроение есть в его философии религии. Хотя, конечно, и здесь, все-таки, будучи великим философом, он порой очень замечательные мысли высказывает, но это уже, я бы сказал, именно как какие-то побочные продукты его деятельности умственной, потому что в целом само направление его философии и религии, оно очень и очень непонятное. И я бы сказал, что когда он апеллирует к религиозному опыту, как именно к тому источнику, на котором зиждется его философия религии откровения, он не понял в тот момент, что на самом деле его религиозный опыт является довольно-таки ущербным, является, по крайней мере, обедненным по сравнению с религиозным опытом тех людей, которые признаны в христианской церкви, как, скажем, великие вселенские учители, святители, которые Бога познали в глубине своего чистого сердца после многих лет глубокой аскезы. Этого не было в жизни у Шеллинга. Поэтому он, оставаясь обычным человеком своей среды, оставаясь философом спекулятивного и рационального склада, пытался вместе с тем перейти на позиции именно какого-то такого прорыва к Богу в внутреннем религиозном опыте созерцания. И вот этот опыт оказался недостаточным, оказался нечистым, оказался ущербным, и в результате вся эта философия религии оказалась полным провалом.
Какое влияние оказал Шеллинг на развитие русской религиозной философии?
Влияние Шеллинга вот именно на русскую религиозную философию оказалось очень большим. Даже, наверное, сам Шеллинг не ожидал, что его взгляды будут так популярны именно в столь отдаленной и для него, может быть, малопонятной стране. Но, тем не менее, оказалось именно так. Его лекции слушал Кириевский, и его идеи на русской почве воспроизвели впоследствии Виланский и Галич в столичных университетах. Михневич у нас в Одессе написал книгу «Опыт изложения философии Шеллинга». Это все говорит о том, что Шеллинг был очень близок русскому сердцу. И если мы зададимся вопросом, чем он так привлекал именно русских мыслителей, то, наверное, ответ будет именно в том духе романтизма, которому всегда оставался верен Шеллинг. И если сравнить пафос его творчества, именно такой вот романтический, с пафосом, скажем, Канта, который всецело холодный, рассудочный, или Фихте, у которого, я бы сказал, больше именно моральный пафос, то вот именно романтизм был ближе всего к нашему менталитету, поэтому Шеллинг был у нас популярен на протяжении нескольких десятилетий, его много переводили, много изучали, много читали лекции по нему, и я думаю, что как раз вот именно на нашей почве, именно в русской религиозной философии Шеллинг был, может быть, наиболее глубоко понят и наиболее правильно оценен.
Как можно оценить философское мировоззрение Шеллинга с точки зрения православного догматического богословия?
Не хотелось бы, конечно, очень строго судить Шеллинга, но по необходимости, если мы говорим о догматическом богословии православной церкви, то пунктов водораздела между нашей догматикой и философией Шеллинга более чем достаточно. И именно, конечно, в основном благодаря его философии религии откровения. Его идеи, они, может быть, интересны, но они настолько непонятно откуда взяты, они настолько не укоренены в предании церкви, что просто возникает вопрос вообще, на чем они основаны. Но возьмем, например, такую его идею о том, что в истории церкви сменяют друг друга различные эпохи. Вначале была эпоха апостола Петра, которая отличалась единством церкви, но это единство было внешнее, формальное и насильственное. Затем начинается эпоха апостола Павла. И вот эта эпоха уже вносит дух свободы, который вместе с тем разрушает прежнее единство. Тут имеется в виду, конечно, реформация, вот этот период, как раз, который начался с XVI века. Но в будущем церковь ожидает эпоха Иоанна Богослова, когда единство церкви будет восстановлено, но уже не внешне формальным образом, а именно на началах свободы и внутреннего просветления. Вот эта схема, она, в общем-то, умозрительная. Ну и я бы сказал, что это просто как бы его собственный такой вот анализ истории, который не находит подтверждения больше ни у одного из, скажем, авторитетных для нас мыслителей, которые бы были в недрах именно православной церкви. Хотя вместе с тем, может быть, доля истины в этом какая-то и содержится, но только время покажет, насколько вот эта вот эпоха Иоанна Богослова является реальностью, или это просто его такие вот неоправданные футуристические прогнозы. Надо к этому добавить, кстати сказать, что вот этих почему-то именно трех апостолов Шеллинг считал представителями трех ипостасей Святой Троицы. Он считал, что апостол Петр – это по преимуществу представитель Бога Отца, апостол Павел – это представитель Бога Сына, второй ипостаси Святой Троицы, а именно апостол Иоанн Богослов – это наиболее такой вот полномочный представитель Духа Святаго. Опять же, на чем основано это его отождествление, это его приближение, совершенно непонятно. Это просто его домыслы как свободного философа. Они кому-то могут показаться интересными, но мне кажется, что в этом есть и какая-то опасность, потому что когда мы начинаем именно к трем ипостасям абсолютного божества привязывать каких-то, пусть даже выдающихся людей из истории, пусть даже это апостолы самого Господа Иисуса Христа, здесь есть, на мой взгляд, нечто недолжное и нечто неправильное.
В чем состоит значение философии Фридриха Шеллинга для истории европейской философии?
При всех тех отмеченных нами недостатках, которые были в философии Шеллинга, нельзя не признать, что это был выдающийся человек, это был философ самого крупного масштаба, его можно смело поставить в один ряд с Кантом, Фихте и Гегелем. Это крупнейшие представители немецкого классического идеализма. И если бы не было Шеллинга, то не было бы и Гегеля. Потому что многие взгляды Гегеля, особенно из области феноменологии гегелевской, они буквально вырастают именно из тех предпосылок, которые мы уже совершенно ясно, отчетливо находим в философии Шеллинга. Поэтому он должен был, наверное, быть такой философ в истории, именно таким, каким он и был, Шеллинг. И я бы сказал, даже вот тот толчок для развития науки, который, несомненно, сообщила философия Шеллинга, и само вот это вот движение умов, которое породило обсуждение его философских взглядов, не только в Германии, но и в России, в других странах, это, наверное, тоже было как-то предусмотрено в планах, в путях промысла Божия. Поэтому, когда мы оцениваем его вклад в историю мировой философии, мне кажется, что в любом случае мы должны к нему отнестись с большим уважением.
Спасибо вас, Господи, отец Дмитрий, за интересную содержательную беседу. А теперь мы, братья и сестры, с вами прощаемся. Ангелом вам хранителя и помощи Божией.